Здравствуйте. Сегодняшний урок в каком-то плане продолжение предыдущего урока о том, как простить родителей. Сейчас тема, которую мы выбрали, это вообще тема прощения, обиды, прощения, почему мы обижаемся, как правильно прощать, что такое прощение. Но я хотела бы вернуться немножко к предыдущему уроку. Меня спросили, есть ли какие-то обязанности у родителей. И я сказала, что только до 3 лет, а потом воспитание. То есть это было неправильно. Значит, у родителей есть обязанности по отношению к детям. Они, конечно, совершенно другие, чем уважение отца и мать. Они идут совершенно на другом уровне. Но у них есть обязанность поить, кормить до 6 лет. Дать еврейское образование, научить его Торе. Есть мнение научить плавать, обрезать, сделать пидьон, выкуп первенца и женить и дать ему ремесло.
То есть плавать?
Научить плавать, одно из мнений научить плавать, да. Что родитель должен до 6 лет, да. Ну вот до 6 лет он обязан давать ему все необходимое для его жизни, да. А после этого это уже хесед, да, он уже не обязан. Дать ему знания Торы, обрезать, выкупить первенца, ремесло, научить плавать. Но ребенок не может требовать это от родителей. Это обязанность на родителях. И она, конечно, то, что я сказала, совершенно другая. Она несравнима с тем, что дети обязаны по отношению к родителям. Был еще один вопрос. Касается ли закон чтить родителей, приемных родителей? Сказал, что приемных родителей нужно относиться с благодарностью, как к любому человеку. То есть нет мицва. То есть, безусловно, нужно испытывать благодарность, нужно быть человеком по отношению к людям, которые для тебя все сделали. Но именно заповедь Кибуту Рим, он относится к биологическим родителям. Это две вещи, касающиеся прошлого урока. Тема, которую я хотела бы с вами поднять сейчас, это тема обиды и прощения. Хотела спросить, почему мы обижаемся? Есть люди, которые обижаются больше, есть люди, которые обижаются меньше. Почти нет людей, которые не обижаются вообще. Как вы думаете, почему человек обижается? Что такое обида? Обида – это когда нас задевает за наше самолюбие. Да? У нас есть наше «они», наше эго, наше ощущение себя. И когда нас задевает, наступает на какие-то больные для нас точки, да, мы ощущаем обиду. Обида – это в каком-то плане защита. Человек таким образом защищается от того, кто его обижает, да, кто на него нападает, или кто от него что-то требует, или кто его критикует, да, в какой-то момент он обижается, и он отстраняется. И в этом плане это совершенно легитимная вещь, то есть он защищает себя. То есть мы имеем полное право защищать себя. В плане есть у обиды функция защиты. Но мы обижаемся больше, чем защищаем себя. То есть мы часто обижаемся на вещи, которые кажутся совершенно незначительными. Есть люди, которые обижаются на слово, на взгляд, на малейшую какую-то ошибку, которую другой человек сделал по отношению к нему. Люди, которые они состоят, как можно сказать, что при общении с ними ты ходишь как по минному полю. Не знали, вы сталкивались с такими людьми? Когда любое слово, любая фраза, любой какой-то взгляд может быть оценен каким-то своим образом, и на это человек будет обижаться. Он часто сам не понимает, что с ним происходит. Он часто сам не понимает даже, что он обижен, но он тут же отделяется. Да, и мы чувствуем, что мы рядом с чужим человеком или человеком, который не хочет иметь с нами дело. Это люди, которые находятся все время в ощущении самозащиты. Я нахожусь в небезопасном мире, так говорит человек сам себе. И поэтому я должен все время быть на страже. Он наступил мне уже на мозоль, а этот может наступить мне завтра. Есть люди супер-супер чувствительные, да, они плачут много, они обижаются, они ставят все время какие-то защитные. В психологии это называется глухая стена. В семейных отношениях, вообще в, не знаю, вы встречались в отношениях с близкими людьми. Часто, когда мы обижаемся, мы перестаем разговаривать, и другой человек для нас как за глухой стеной. Если человек делает это часто и делает с одним тем же человеком, то он постепенно становится ему чужим. В семейных отношениях это одна из самых главных проблем, когда жена обижается на мужа, муж обижается на жену, и между ними возникает глухая стена. Эта глухая стена, она имеет место на какое-то короткое время, потому что человек, он человек, да, он может обидеться. Но вопрос, сколько у него займет это времени. Говорят, что когда снимаешь кастрюлю с мясом с огня, она продолжает еще кипеть. То есть, безусловно, нельзя человеку сказать, да, ерунда, все, ну все глупости. Оставь, прости, не обращай внимания, это все. Да, у нас внутри появляется какой-то ком. Да, нам становится этот ком у всех по-разному. У кого-то в груди, у кого-то в горле, у кого-то в голове. Да, нам становится обидно, тяжело. Мы часто не понимаем даже из-за чего. Мы обычно не осознаем, какая точка у нас задета, только если мы специально этим не пытаемся понять. Мы обижаемся, ставим глухую стену с мужем, с детьми, с родителями, с близкими людьми. И постепенно мы оказываемся какими-то далекими от них. То есть обида. Можно ли не обижаться вообще? Нормально ли, когда человек обижается часто? Где эта мера обиды? Да? Как к этому относиться вообще? Источник обиды, как правило, это то, что человек близок прежде всего к самому себе. И чаще всего он недоволен и обижен самим собой. Мы говорили, что от самого себя человека почти невозможно убежать, как бы он ни хотел. Есть люди, которые убегают от самих себя, но это сделать намного сложнее, чем бежать другого человека. Потому что я несу себя везде, в любое место, где бы я ни был, мне очень... Или мне хорошо с собой, или мне плохо с самим собой. Поэтому, если я часто обижаюсь на самого себя, я обижаюсь, потому что я считаю по жизни, или мне всегда говорили, что я должен быть совершенен. Я должна быть хорошей ученицей, я должна быть хорошей дочкой. От меня всегда требовали каких-то больших достижений. Меня родители ждали, смотрели мой табель, говорили, ты отличница, тогда они меня хвалили, я ощущала, что я хороший ребенок. Если я получала плохую отметку, значит, я ощущала, что я не очень хорошая. И тогда, если я допускаю какую-то ошибку, то я сама себе говорю, я не очень хорошая. Я сделала ошибку, должна быть отличницей. Должна быть отличницей везде, во всем, всегда. Вы знаете, что есть такая вот болезнь, так называемый перфекционизм, да? Когда люди требуют от себя всегда быть хорошими, как говорят на иврите, «Елату Ферушалаем», да? Быть очень хорошими. Всегда, во всем, везде. А так как это невозможно, мы люди, да, у нас есть свои ограничения, у нас есть взлеты и падения, у нас есть настроение, у нас есть ошибки. Говорят, что человек цадик 7 раз падает и на 8 встает, только тогда он становится цадиком. Да. То человек, если он не падает, он не в состоянии исправиться, он не в состоянии стать этим праведным человеком. То есть мы учимся на наших ошибках. И мы часто недовольны собой. Мы недовольны себя, мы грызем себя. Человек может быть самым большим врагом самому себе. Мы часто говорим себе, ну опять не то. И глупости сделала, я могла бы промолчать, а зачем я так отреагировала? И вообще, если бы я не сделала, не сказала, не пошла, не сделала миллион других вещей, которые вообще, может быть, и невозможны были бы, то все было бы иначе. То есть как с этим работать? Да? Что с этим делать? Потому что мы несем в себе все время груз этих обид. Мы говорили в прошлый раз о обиде на родителей. Да? Почему обида на родителей, она такая существенная? потому что она очень первичная. Это первые люди, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И мы, как маленькие дети, не можем ничего сказать. Мы живем на уровне нашего маленького детского сознания. Мы ощущаем боль, мы ощущаем неприятность, но мы не можем передать, мы не можем ответить, мы ничего не можем сказать. И поэтому у маленького ребенка это остается как такие вот маленькие или большие обиды, неудовлетворенность, грусть, ощущение себя беззащитным. Я когда читала книгу, почему ребенок, такой маленький ребенок, чувствует себя нормально, несмотря на то, что вокруг него ходят великаны. Да? То есть ходят взрослые люди, которые для него, когда он смотрит на них, они должны быть просто какие-то совершенно невероятные великаны. Оказывается, он это не чувствует в том случае, если его любят. Если ребенок получает любовь, а, как правило, обычный нормальный ребенок его получает от родителей, то он не ощущает, что он какой-то беззащитный, беспомощный, очень маленький. Да наоборот, он считается центром мира, потому что вокруг него крутится вся жизнь. Но в каком-то возрасте он начинает больше осознавать. И тогда он видит, что кто-то его обидел, кто-то ему сказал не так, кто-то ему сказал не то. Но он не может это выразить. У него нет еще понятия даты, сознания, но у него есть этот мир ощущений и эмоций. Да, у него есть много эмоций. И мы растем. И постепенно у нас немножко пробуждается наше сознание. И мы начинаем ощущать себе больше свое «я», свое эго, свое «они». Можно поговорить о том, что такое эго и что такое наше настоящее «я». То есть эго человека – это его жизненная часть. Это в иудаизме есть еще такое там, понятие, как «есер ара», скажем, да. То есть наше эго, оно находится почти целиком. Спасибо. Почти целиком находится в «есер ара», там, в дурном начале. Наше эго, оно необходимо нам для того, чтобы вырасти. Это жизненная сила, это мир чувств, ощущений. И этим эго мы воспринимаем мир. И в какой-то момент, в возрасте 13 лет или дальше, да, мы должны постепенно немножко ставить в сторону наше эго, оно остается с нами, и дать место нашему настоящему «я». Наше настоящее «я», оно связано только с нашей душой. И в тот момент, когда человек начинает жить осознанной духовной жизнью реальной, он начинает больше соединяться со своей настоящей душой, то со своим настоящим «я». И тогда идет все время какая-то вот такая борьба, да, кто кого. Или это эго. Наше эго – это наша внешняя личность, это как нас воспринимают другие люди во многом. И это то, что больше всего реагирует на обиды, да, если нас задевает, если нам что-то говорят. И есть наше внутреннее «я», которое связано с нашей душой, которая имеет никакого отношения, которого никто не может ни обидеть, ни задеть. И насколько человек связан со своим настоящим «я», со своей истинной как бы, душой, настолько его невозможно задеть. Насколько человек живет как бы, только на уровне своего эго, настолько его очень легко везде и во всем задеть. И маленький ребенок, он как бы накапливает все время вот на уровне своего эго, накапливает эти вот обиды. И это как бы очень понятно. Это понятно, потому что он действительно не может никому ответить, он не может сказать. Я как-то слышала историю, что ребенок, вокруг которого мама все время бегала, первое его слово было, когда он начал говорить, «отойди». «Отойди». То есть, мам, я не знала, это реальная история или это шутка, но ребенок, когда он смог что-то сказать, он сказал, да. Сказал, отойди, мне не нужно столько внимания, не нужно, чтобы вокруг меня бегало так много-много взрослых. Поэтому ребенок, как только он начинает что-то выражать, он начинает, как бы ему становится немножко легче, он начинает себя больше осознавать и начинает уже вступать в какой-то контакт с взрослым человеком и говорить ему, или я обижен, или наоборот, вступать в какие-то здоровые или не очень здоровые взаимоотношения с миром. Почему же действительно есть люди, которые очень-очень ранимы? Что мы сказали? Что есть люди, во-первых, есть люди по природе своей очень чувствительные. Есть люди более эмоциональные. Чувствительность и эмоциональность – это не одно и то же. Да? Есть люди чувствительные, но не очень эмоциональные. Есть наоборот. Чувствительный – это, как правило, человек очень чувствительный к себе, и если он работает над собой, то и к другим. Он знает, где что сказать. Он знает, он умеет почувствовать другого человека, может дать ему эмпатию. Эмоциональные люди – это люди, у которых очень много чувств. Это люди, которые могут много говорить, люди, которые пишут, рисуют. Да, мы часто видим эмоциональных людей, такие вот, как я, которые говорят руками. Я знаю. То есть люди, которые пытаются, любят выражать свои чувства. Это не одно и то же. И если человек чувствительный, особенно если он еще внутренний, такой интроверт, и если он не работает со своими чувствами, ощущениями, то его очень легко ранить. И если он вот эти вот обиды накапливает, или накапливал, когда он был ребенок, или врос в какой-то не очень благоприятной ситуации, или родители, которые не были очень достаточно чуткие, которые критиковали его много, или он рос не с родителями, или рос с бабушками, которые не знали вообще, что делать со своим внуком, они не очень умели воспитывать. То есть у каждого могла быть какая-то не очень легкая ситуация, и эти обиды, они остались в глубине его души. Когда он вырастает, да, он женится, выходит замуж, и вдруг он начинает реагировать. Вдруг эти вот болезненные точки, которые были, да, они начинают жить и работать. Да. То есть второй человек, муж, жена, они как бы ничего не понимают. Да. То есть говоришь какую-то вещь, а реакция совершенно неадекватная. То есть, например, был такой случай, не одна знакомая, которая в доме, она росла среди братьев. У нее были братья, она была единственная сестра. Она любила молоко. Ее братья тоже любили. Она приходила в конце дня, она открывала холодильник и видела, что молоко все выпито. И ей было похоже, да, к этой ситуации.
Большая семья еще.
Да, это большая семья была. И у нее было вот такое вот, опять выпили. Опять выпили, никогда меня не оставляют, и вечно мне ничего не достается. Да, вот эта обида, не оставили, не додали, опять выпили. Да, это обида, которая сидела у нее с детства, она даже не осознавала ее. Она выходит замуж. Муж ни о чем не подозревает, да, выпивает там последние капли молока. Она приходит с работы, открывает холодильник, видит, что нет молока, и у нее начинается истерика. Она не просто говорит, ой, как жалко, что молока нет, да, надо пойти купить, или в следующий раз купи, или мне будет очень приятно, если ты мне будешь оставлять. Она это не говорит, у нее начинается истерика, потому что опять выпили. То есть опять не оставили, опять обидели. Да? Это идет совершенно на подсознательном уровне. И реакция всегда она совершенно неадекватная, потому что это реакция не сегодняшнего момента, это реакция, которая той ситуации, которая была много лет назад. Сегодняшний момент в этой самой сыграл только там, может быть, максимум 10%. 90% – это той ситуации, которая была много лет назад. Но из-за того, что это накапливалось, да, это накапливается. То есть это не один день, когда она не видела молока, на это наложилось еще что-то другое. Не додали, не знаю, там, корфликс, не додали внимания, не додали ласковое слово, да. И с этим она растет по жизни, что мне не додают, да, мне не хватает, у меня недостаточно внимания, я на последнем месте, меня не любят. И поэтому в тот момент, когда была нажата на эта кнопка, да, тут же реакция экстремальная, неадекватная, намного более преувеличенная по отношению к тому, что произошло, да, и муж не понимает, что произошло, а она не понимает, почему он не понимает, что произошло. Потому что для нее она даже не видит, насколько она неадекватно реагирует. Это в психологии называется эмоциональная аллергия. Да? Когда у человека есть уже какие-то аллергии, которые несет с собой, и они начинают проявляться уже в будущей жизни, в семейной жизни. Или есть иногда ребенок, когда родитель ему говорит. Это нельзя. Мы говорили уже в прошлый раз, что нельзя все время, что родители должны быть очень осторожны со словами. Потому что когда говорят «нет, нельзя, не сейчас, не так», то ребенок слышит все время «нет, нет, нет, нет». То есть как бы ту же самую фразу можно сказать, ту же самую мысль можно выразить другими словами. Да? Можно сказать «да, можно, не сейчас», «да, да хорошо, в следующий раз». Да? То есть ту же самую информацию, только передать в положительной форме, и тогда на его подсознательном уровне он будет слышать «да, мне разрешают», он не будет слышать «не сейчас». Потому что наше подсознание, оно очень просто устроено, оно ловит это слово, первые слова основные, да, нет, да, какие-то указания. И поэтому, если, например, ребенку говорили, ты, это нельзя, туда не ходи, это подружки не те, книжки эти не читают, да, уболеют тшува, это часто бывает, когда они делают свою тшуву, и они не очень, и только болеют тшува, на самом деле, но... Легче сказать «нет», и тогда первое, что говорится «нет», то есть ты говоришь «нет», и ты сразу перекрываешь как бы все возможности, становится спокойно. Ты сказал «не ходи», значит «не ходи». Да? Если ты сказал, скажешь как-то иначе или по-другому, я говорила даже на прошлом уроке, я могу помнить, что как Рав Гир говорит, что в основном нужно ребенку позволять и разрешать. Нужно дать ему возможность сделать то, что он хочет, только если это не влияет на его... на его духовный уровень, на физическое здоровье, если это не может ему навредить. Поэтому изначально должно быть всегда «да». Но бывает ситуация, когда мать говорит «нет», и тогда родители, и тогда ребенок может воспринять «мама меня не любит». «Мама меня не любит» — это может быть какая-то ситуация, где он ее словил таким образом, да, «мама этому дала, а мне нет». И с этим ощущением идет по жизни «меня не любит». Мама меня не любит, никто меня не любит. Да? И каждый раз, когда он встречает ситуацию, которая похожа на это ложится еще одним слоем на его понятие «меня не любит». Выходит замуж, женится, да, опять встречает человека, который каким-то образом напомнил, да, своим поведением похожую ситуацию, и тут же в голове выходит «меня не любит». Нахон, допустим, нахон.
Реальность не такая, но вот он берет и вот реальность окружающая таким образом уже, это заниженная самооценка человека.
Мы притягиваем к себе те вещи, о которых мы боимся, о которых мы думаем, безусловно. Если мы ожидаем, что нас не любят, мы будем находить на подтверждение. Я часто говорю, что человек, который приезжает в Израиль, если он приезжает с позитивным настроением и с ожиданием того, что будет все хорошо, с ним так и происходит. Если человек изначально настраивает себя негативно и ожидает здесь, что будут здесь какие-то неожиданности очень тяжелые, им будет плохо и тяжело, то это плохо и тяжело найдет. Потому что все зависит, как человек смотрит. Да? А его взгляд, он очень много, во многом зависит от его прошлого, от его отношения к миру, от его характера, конечно. Поэтому что, как в принципе, что с этим делать, да? Как с этим работать? То есть, прежде всего, если мы такие очень-очень реактивные, если мы все время реагируем, и мы видим, что наши реакции, нужно быть внимательным к самой себе, если наши реакции неадекватные, мы реагируем не по той ситуации, которая произошла, а намного больше. У каждого из нас есть... Мы можем спросить у наших друзей, мы можем спросить у наших близких, скажи мне, я отреагировала как-то странно, это было слишком... Мы можем проследить себе, если нам становится плохо от какой-то ерунды. Или мы начинаем кричать, топать ногами, или ужасно злиться от какой-то как бы объективной мелочи. То это может быть знаком того, что есть в этом месте какая-то проблема, да, есть какой-то неправильный взгляд на вещь или какое-то плохое отношение к себе в этой точке. Мы, как правило, обижаемся в том месте, где мы слабы. Если я вам скажу, у вас очень красивая кофточка, да, вы знаете, что у вас красивая кофточка, например. Я вам скажу, знаете, мне вы знаете, что у вас хороший вкус. То есть это ваша сильная точка. И я вам скажу, ты знаешь, мне не очень нравится, как ты одеваешься, это обидно. Это обидно, но если вы сильны в этой точке, вас это не заденет. Но если я скажу вам, и кому-то другому. Я говорила в прошлый раз, что всегда болезненные точки – это ты плохая мать, ты плохая жена, это меньше. Да, но очень болезненные точки – это точки очень басисные, да, какие-то внутренние очень. То, чем человек особенно дорожит. Поэтому если сказать вам какой-то слабой точке, знаю, у меня лично моя свекровь была, а есть она пожилой человек, очень хорошая хозяйка. Она была фармацевтом, невероятно чистоплотная и очень хороший человек, ну, и хорошая хозяйка, самое главное. Я внутри всегда ощущала, что я как бы хуже. Я не знаю, объективно это, не объективно, это субъективно, да, потому что этому нет как бы предела. Всегда может быть лучше, всегда может быть хуже, потому что у чистоты нет предела, может быть, еще чище там еще. И если бы мне сказали, например, просто думать, если бы мне сказали, ты знаешь, ты не очень хорошая хозяйка, я думаю, что меня бы это задело, потому что моя точка отсчета была моя свекровь. На каком-то очень подсознательном уровне, да. Если мне сказали какие-то другие вещи, в которых я сильна, или которые вы сильны, да, то мы бы сказали, смотри, это не очень приятно, когда тебе говорят какие-то критические вещи, но меня это не задевает, потому что я знаю, что это не так. Потому на что мы обижаемся, мы можем определить, где наши слабые точки. То есть это может быть просто как диагностика того, где то место, где мы должны себя укрепить. То есть что мы делаем обычно, когда нас обижают? Мы начинаем реагировать. Мы начинаем активно реагировать, или мы защищаемся, да, или мы убегаем, как есть три реакции на стресс, да, или я застываю, я как бы молчу, начинаю плакать, если меня обидели, или я убегаю, я делаю вид, что ничего не произошло, да, у меня внутри это осталось, но я как бы убегаю, или я борюсь, начинаю нападать. Ты сам такой, посмотри на себя. Ты думаешь, ты хорошо одеваешься, посмотри, что ты одела на себя. Ты думаешь, ты такая умная. То есть, да, лучший способ защиты нападения тоже начинает. Еще одна реакция на стресс, если обида сильная, мы входим в какое-то стрессовое состояние, мы начинаем себя защищать. Человек, который... Если человек что?
Эмоциональный.
Да.
Он просто так реагирует. Просто он придет вот так вот.
Смотрите, эмоциональный человек...
Зажигается. Даже если его не задело, ему... Как бы он привык вот так вот.
Смотрите, неприятные слова, они задевают всех, но по-разному, да. Безусловно, эмоциональные люди, они реагируют более эмоционально, скажем так, да. Но есть, например, эмоциональные интроверты. Эмоциональные интроверты, он не скажет вам ничего, но он затаит обиду. Кроме того, например, женщины, он не скажет, он спрячет эту обиду, да, ты недостоин того, чтобы я тебе показал, но эта обида будет очень глубоко у него внутри. Экстраверты в этом плане, люди, которые умеют выражать, говорят как бы открыто, им в этом плане легче, потому что они скажут, и у них это уйдет, они просто перебросят свое состояние на другого человека. Люди менее эмоциональные, нахон, они больше головой, они могут больше затормозить себя, посмотреть реальнее. Но работа над обидами и потом как бы прощение этой обиды – это работа для всех. И для эмоциональных, и для более эмоциональных, менее эмоциональных. Но, в принципе, человек, он обижается. Да? Он обижается, и это как бы это реальность. Эмоциональный интроверт, если мы начали уже об этом говорить, это люди, которые действительно, у которых много эмоций, и которые с ними не умеют работать. Они могут научиться работать. Как правило, они лучше всего через искусство. Они хорошо пишут, они творят. Да, в основном писатели все, они были все очень эмоциональные интроверты, люди, которые могли выразить свои чувства через письмо, через искусство. Эмоциональный экстраверт – это человек, который говорит хорошо, который умеет разговаривать с людьми, который умеет общаться, да, но все равно выражает как-то чувство. Но надо знать, что мы должны делать, когда нас обижают. Да? То есть очень много говорят в Торе, что в тот момент, когда ты сдерживаешь себя, когда ты не реагируешь, когда ты как бы соединяешься не со своим эго, а соединяешься со своим настоящим «я», которого невозможно задеть, и которое никто не может, потому что оно божественное, да, оно настоящее. И ты можешь сдержаться и не ответить другому человеку, то это очень большая заслуга. Говорят, что даже у такого человека можно просить браху. Потому что если мы в состоянии это сделать, да, то мы это сделаем, мы делаем как бы лишим шамами, и у нас... То есть это большой поступок с точки зрения человека. Это очень тяжело, надо этому тренироваться, но это большая вещь. Потому что человеку очень тяжело себя не защитить. Это происходит очень часто на инстинктивном уровне. Что происходит дальше? Да? Вот мы обижены. Как мы можем освободиться от этих обид, и как мы можем простить человека, который нас обидел? Как вы обычно это делаете? У вас есть какие-то ваши личные патенты? Как мы прощаем другим людям?
Ну, просто взять вид, что не было ситуации. Да.
И это прощение?
Нет.
Судим с хорошей стороны.
А правда? Если мы общаемся с этим человеком, мы же знаем, что он хороший. Да? Ну, увидим его плюсы. И я думаю, если мы видим его плюсы, мы дорожим этим человеком, то можно закрывать глаза на такие вещи.
То есть вы можете закрыть глаза, и внутри вы ощущаете, что вы прощаете. У вас не остается обиды на него. Говорят, что женщина прощает тяжелее, чем мужчины. Вообще заповедь примирения в семье лежит на мужчине. Потому что мужчине это сделать легче. Хотя как бы в реальной жизни это кажется, иначе. Почему сказано, почему женщине сделать это тяжелее? Потому что мужчина, он взят из праха. Прах, он как глина. Если его развести с водой, то будет глина, будет мягкий. А женщина, она взята из средней части мужчины, она кость, она сильная, она твердая, да, это качество, необходимое для жизни, она очень стойкая, очень выносливая. И женщина, и кость, сколько ее не варишь, она становится только тверже. Поэтому говорят, что женщине тяжелее прощать. Поэтому эта мицва вот, примирения лежит на мужчине, но часто это делает женщина, потому что женщина как бы чувствует свою ответственность за мир в доме, и она как бы вот в своей мягкости она идет навстречу, и это как бы очень так хорошо. Но часто действительно это очень тяжело. Женщина, она очень ранима. Она даже более в каком-то плане ранима, чем мужчина. Тоже есть, в Торе есть ответ о том, почему она ранима. Она особенно ранима от собственного мужа, близких людей. Потому что женщина, взята с средней части мужчины, должна быть ему равна. Но с другой стороны, есть клала хавы, есть проклятие хавы, что вы ишлотба, и ты будешь управлять мною. То есть, с одной стороны, она равна, а с другой стороны, она хочет ощущать себя с мужем, как за каменной стеной. Да? Она хочет, чтобы он был тот, который будет управлять. Не управлять ею, а как бы помочь ей в жизни. Он будет командовать, он будет главный, он будет ведущий. Да? Это действительно качество мужчины. Поэтому из-за того, что она как бы находится в этом конфликте, я равна или я та, которая под ним, да, я как бы, он тот, который ведет. И вот этот конфликт, он приводит ее к тому, что она становится, она обижается очень на мужа. Особенно на мужа. Но вы говорите, что вы можете как бы отвлечься и найти какое-то ему оправдание, нахон, или вы знаете, что он хороший человек.
Должна быть причина на обиду, на еще
что-то. То должна быть какая-то очень сильная обида, чтобы вы, очень сильная причина, чтобы вы обиделись. Да?
Или как?
Ну, вообще, к примеру. То есть вы человек не обидчив?
Не знаю, как это со стороны, но я считаю, что я не обидчив.
Угу. Да, какие еще способы? Так, то вы отвлекаетесь, вы сказали, что вы сказали?
Судим с хорошей стороны.
То есть вас кто-то обидел?
Следить ход его мыслей, что он не хотел плохого.
Ага. То есть вы ищете кавсху, то есть позитивную сторону, то есть что он мог, из каких соображений он это сделал, найти ему оправдание. И вам это всегда помогает, да?
А вот сначала, эмоциях тяжело.
Ага. И долго вы чувствуете, долго вы ощущаете эти эмоции, обида, тяжесть?
Сколько-то времени.
Да-да.
У меня есть такая тактика, которую я, с того, что очень чувствительная, очень отличная, я выработала, мне очень помогает по жизни. Я просто, это очень работает. То есть вначале, если когда ты чувствуешь, что обижаешься, да, я поняла, что не нужно ждать какое-то время, потому что это все раздувает, если начинаешь еще больше, то ты сразу начинаешь поговорить. И поговорить на фоне, а что ты хотела сказать, или ты не сказала, да. Я вот начала делать, практиковать это. И мне очень интересно, оказалось, что никто не хотел меня обидеть. То есть я несколько раз делала, я обижала, да? Я же начинаю чувствовать, что начинаю разбухать. Нет, я себя останавливаю. Начинаю как бы, ну, как бы с этим человеком. Что ты имел в виду, когда ты сказал это и это? И оказывается, то есть практически во всех случаях, которые я обидела, никто не хотел и не хочет, да, специально, да, сделать мне плохо, сделать кому-то плохо. То есть это, и когда я это понимаю, если человек, что не хотел мне вот плохо, тогда как бы на что я обижаюсь? То есть получается, что мы обижаемся из-за каких-то недостаток других людей, да, то, что он, допустим, немец, то есть он грубый человек, то есть это не связано вообще со мной, это его какое-то качество, допустим, но если мы понимаем, что люди не хотят нам плохого, да, то есть основа, мне кажется, корень обиды, это именно в том, что мы думаем, что нам делать.
Ты, это ты прошла уже какую-то работу, это какой-то уровень самосознания, да, когда я вдруг останавливаю себя, и говорю себе, стоп, что произошло? Я обиделась, да, я обиделась. Значит, у меня, мне знакомо это чувство неприятно, оно ни к чему не приводит. Оно приводит только к разделению одного человека от другого. Я выясню, что я могу, что он имел в виду, да. Это уже какой-то уровень самоосознания. Но есть какие-то иногда обиды, когда тебе тяжело говорить с человеком? Есть иногда обиды, когда ты не можешь поговорить с человеком, или тебе занимает много времени, пока ты начнешь говорить с ним. Обиды бывают разные. Знаешь, нам очень хорошо, легко сказать слиха, когда нам ступили на ногу в кафе. Слиха. Или простите, пожалуйста, бы вы каша, да, все хорошо, все замечательно, далее кто-то. И нам очень тяжело прощать, когда обиды касаются какой-то нашей сущности, каких-то болезненных точек.
То есть мы понимаем, что человек вел себя в мерзкой ограниченности, да. То есть он просто мне не сделал ничего специально. То есть то, что, не знаю, там мама или кто-то, или папа, он так себя вел, да, да. Потому что он вел, потому что он такой. Так он мог, он хотел ограниченность. То есть я как бы обижаюсь. Он себя вел, потому что он несовершенный. То есть получается, что если я нарушаю на него обижаться, потому что, мать, я права, он вел себя ужасно некрасиво. То есть получается, что я обижаюсь на его ограниченность, его несовершенность.
То есть ты отделяешь, это как бы очень такой правильный подход, отделяешь поступок от человека.
Я понимаю, что...
То есть он сделал какой-то поступок.
Никто, вот мне тоже, да, специально, если бы он был нормальный, адекватный, он так и не повел. То есть что-то такое произошло.
Но при этом ты говоришь, что он ненормальный, неадекватный, и у него есть проблемы. Ты но при этом ты говоришь, да, у него есть проблемы, эта проблема не касается меня. Но у него есть проблемы. То есть есть вариант, который он как бы в каком-то плане может быть лучше. То есть отделить поступок от человека. Он хороший человек, сделал неправильный поступок. Это то, что мы должны делать вообще по отношению и к самим себе, к детям вашим будущим, ко всему. Отделять поступок от человека. Человек последних злодеев, их очень мало. Да? Есть люди, которые ошибаются. Можно отделить поступок от человека. Да? Человек... Мабеседерен, он сделал неправильный поступок. Этот неправильный поступок он не подумал, как вы говорите, да, лекавсхуд. Он не подумал. У него тяжелое детство, он вырос без родителей, он рос в интернате, у него, он не знает, как правильно общаться с людьми. У него тяжелая абсорбция, да. То, что мы говорим, найти какой-то кавсхуд, то, что я говорила, кав, а слово как лопатка, копать для того, чтобы найти какую-то точку, за которую ты можешь оправдать. Найти оправдание, быть адвокатом тому человеку. Адвокатом тому человеку найти ту точку, которая его оправдывает. Потому что мы очень часто, мы прокуроры. Мы прокуроры себе, мы прокуроры этим людям, мы обвиняем. Потому что так мы снимаем, переносим ответственность себя на другого человека.
То, что мне очень помогает, вот именно просто понять, что он сделал мне, чтобы специально мне сделать плохо, да. И только вот это маленькое просто ощущение, понимание, что он сделал, да, это не было специально обдуманно и задумано, чтобы мне сейчас не
прийти. И тебе это помогает?
Потому что если я понимаю, что человек ошибся, да, он даже не думал из-за этого, а то он привел так в мир всей ограниченности.
Смотри, очень важно, что это не накапливается. Потому что в тот момент, когда накапливается очень много чувств, вы уже не знаете, что вас обидело. Это очень большой клубок разных чувств. И обычно негативных чувств. Это гнев. Это, не дай бог, ненависть. Это неприятие. Это раздражение. Это много-много разных неприятных чувств, которые сидят очень-очень таким плотным слоем, комом у нас на нашей душе, в нашем сердце, да, в каком-то даже физическом месте. Есть даже места для этого. У многих то, что мы говорили, это вот здесь, в этой части, да, скапливается вот это вот негативное чувство. У многих они в горле, у кого-то в животе. В животе это какие-то очень басистные вещи, это очень жизненные. То есть на уровне сардута, на уровне выживания. То есть обиды для тебя иногда на уровне выживания. Здесь это больше эмоциональное, да. Здесь защита, щитовидка, да. Вот все эти, мы как бы и реагируем нашими органами. И поэтому поговорим, да. И поэтому обиды, они часто приводят к болезням, не дай бог. Да, они приводят к тяжелым психосоматическим болезням. Потому что мы, не осознавая этого, накапливаем много-много разных нерешенных проблем, невысказанных обид, да, каких-то, то, что говорят, мы накапливаем сначала мысленно, или сначала, иногда это, сначала что происходит в нашем сознании, когда мы реагируем, сначала у нас появляется мысль, да, опять он меня обидел, я не могу больше этого видеть, да. Эта мысль короткая, она потом спускается к нашим чувствам. Наши чувства – это раздражение, это ненависть, это злость. Это много… Какие еще есть негативные чувства? Есть очень много… Это может быть… Да, это много разных отчаяния, да, опять. С какой раз? Сколько я могу уже? Я не могу больше терпеть это, да? Иногда это спускается потом в живот, и вам становится плохо, начинает болеть живот. Да? Иногда наш организм реагирует часто очень-очень стрессово на обиды, то, что я вам говорила. Повышается давление, учащается пульс. Если это происходит часто, то расширяются кровеносные сосуды. У людей понижается их эмоциональная и психическая деятельность, интеллектуальная деятельность. Да? Те вещи, которые очень-очень влияют на наше физическое и душевное здоровье. Есть, я не знаю, ли вы читали книги Луизы Хей, Брайтон Байес, да, это люди, которые вылечили себя через вот эти вот техники. Я принесла несколько техник прощения, да, через эти техники они сначала осознали. И одна и вторая прошли очень тяжелую жизнь. И Луиза Хей, она была изнасилована в возрасте там, 14 лет, я же не помню, да. Росла с отчимом, да. Постоянно унижали, уничтожали как личность. И в возрасте 40 лет она стала как бы перерабатывать свою жизнь и пытаться... Она заболела этой болезнью, заболела раком в возрасте 40 лет. И тогда она начала свое самоизлечение. Да? Ее первое самоизлечение было в том, что она выявила в себе обиды на людей. Да? Нам тоже не всегда легко заглянуть внутрь своего сердца и понять, на кого, когда и где был обижен. Потому что мы часто мадхиким, это затыкаем, это, да? Затыкаем наши обиды и головой пытаемся как бы простить. И голову мы часто прощаем, а сердцем нет. И тогда человек вот начинает болеть. И говорят, что именно вот эта страшная болезнь, от которой умирает большая часть людей, она именно от этого гнева, от негативных чувств, которым человек сам себя съедает. И она через разные техники, да, через свою систему она себя вылечила, через технику прощения, прежде всего, это так же самое Брайтон Байт. И выработали свои собственные системы прощения. Вот они говорят, что насколько важно выявить себе вот эти задавленные обиды, негативные чувства, переработать их, отпустить и как бы выйти на свободу, то, что называется, да? Выйти на свободу – это значит действительно отпустить весь этот негатив. Я говорила, по-моему, на прошлом занятии, что у нас всегда в нашей душе есть много чувств. И все хорошие чувства, они, как правило, лежат внизу, если можно нас представить, как сосуд, да? А наверху все негативные. И поэтому до тех пор, пока мы не избавимся от гнева, ненависти, презрения, раздражения и прочих, от зависти, от гордыни, негативных чувств, мы не сможем проявить любовь, не сможем любить других людей, принять себя. И прежде всего то, что говорила Луиза Хей, Брайт Макбайт, прежде всего то, что говорит нам Тора, «Агавта рейха камоха». То есть прежде всего ты должен начать с самого себя. Должен начать с прощения самого себя. Иногда человеку тяжело простить самого себя, ему нужно начать прощать других людей, ему легче. То есть неважно, с чего мы начинаем, да? Важно как бы понять, что есть здесь ты и другие люди. Насколько человек критикует других людей, критикует себя, настолько он критикует других людей. Как правило, критичные люди, они настолько критичны, что это переходит от них на весь мир, да. То есть они критикуют и себя, и других.
Иногда, когда человек думает, знаете, когда этот человек думает, что он такой, что он такой негативный, что он вообще какие-то плохой. А на самом деле, он хватает просто немножко себя полюбит, и вдруг у него он начинает любить других людей, и это даже не говорит, что он такой негативный, что он мама с
работы. Оказывается, это не так просто, да. То есть есть то, что мы говорим, легкие вещи, их отпустить легко. Легкие вещи, что-то сказали, если, безусловно, в каждом доме, в каждом семье, если вы выросли в семье, где была так называемая система примирения, да, если люди обучались говорить «прости», если ваши родители говорили вам за какие-то неправильные вещи «прости, я был неправ», или вы говорили своим братьям и сестрам, или родителям, или близким людям, вы говорили «прости, я была неправа», если была... какое-то понятие, что может быть ошибка, может быть обида, может быть прощение, тогда вам очень повезло, и тогда вы в вашей жизни, кажется, можете этим пользоваться, как бы важные инструменты. Говорят, что в любой семье должны быть обязательно аппарат примирения, потому что то, что есть обиды, ссоры, споры, это часть жизни, совершенно нормальная вещь. Если есть этот аппарат примирения, то тогда люди могут из любой ситуации выйти и найти из дома выход. Да? Но если этого нет, то нужно это создать. Но прежде всего нужно вот это, то, что я сказала, это примирение с самим собой. Как это можно сделать, да? То есть мы говорим о разных техниках. Я принесла здесь очень много разных техник. Они больше и меньше, они похожи одна на другую. То есть прежде всего мы говорим, что то, что вы сказали, что человек не любит себя, это как бы это результат или источник низкой самооценки. Опять же, низкая самооценка, она формируется в очень раннем возрасте, формируется в возрасте 7-8 лет. И потом все, что мы получаем в течение жизни, оно только накладывается на то, что мы уже знали о себе. Безусловно, она меняется, мы можем ее менять. Да? Опять же, настолько, насколько мы осознанные, насколько мы как бы соединены со своим настоящим «я», настолько нам легче работать. Потому что самооценку очень сложно строить на реакции окружения. Да? Когда ребенок маленький или когда он становится подростком уже, он – это тот, каким его видят другие. Когда он вырастает, он уже может дать оценку самому себе, кто я. Да? Он начинает, проходит какой-то собственный опыт и видит, кто я. Знаешь, у меня была тетя, которая, я не знаю, сколько мне было лет, может быть, 5 или 6, которая мне говорила: «Ты злая». Почему я намерилась, что ты злая? Потому что я не шла ей на руки, или она, когда мне хотела обнять, я от нее отходила, я не знаю почему. Я помню это, как сейчас, я была маленьким ребенком, но я помню, как она мне говорила: «Ты злая». И я хорошо помню это ощущение, что я шла, я знала, что я злая, то есть у меня не было вопросов даже, да? Пока в какой-то момент я стала задавать, а почему я, собственно, злая, да? Я начала уже как бы видеть себя со стороны, и определяю, что я совсем не злая. Просыпалось какое-то самоосознание. Это те вещи, которые как бы мы по жизни все время, да, я такая или не такая. Я правильно себя вижу? То, что проходит ребенок в переходном возрасте, да, или взрослый человек. Но, безусловно, самооценку ее можно поднять. Ее можно поднять в семейной жизни. Это одна из задач семейной жизни – это поднять самооценку супруга и свою собственную. Не понизить, а поднять. Да? Опять же, это всегда через работу. Я могу, мы можем как бы начать с какие-то, показать вам, какие есть техники, да, как работать с прощением, как работать с обидами. То есть мы говорим о том, что мы не обязаны принимать поступок другого человека. То есть поступок другого человека в наших глазах, он может быть ужасным. Подруга обидела свою подругу. Сказала ей очень такие тяжелые слова. В общежитии, когда девочки живут, иногда они могут не проявлять достаточно чувствительность, сказать что-то очень резкое. Да? Особенно девочки, которые выходят, не выходят замуж. Когда девочка вышла замуж, они очень чувствительны к определенной теме. И можно сказать какое-то слово безобидное, и вторая девочка может отреагировать очень, очень тяжело, да, потому что эта тема больная. Опять же, какие-то безобидные вещи, нужно быть чувствительной и сказать «извини, я не думала», быть внимательной, как другой человек реагирует. Мы должны обязательно знать, мы не можем просто сказать «воздух». Мы должны, если мы говорим человеку, мы должны знать, как, видеть его реакцию. Если мы видим, что реакция человека не та, которую мы ожидали, мы должны сказать «извини». Мы часто чувствительны к себе, мы должны видеть, изменился ли человек в лице, стал ли он более грустный, замолчал ли он в этом месте. Да, есть какие-то признаки того, что мы обидели другого человека, или ему стало очень неприятно. Можем подойти, положить руку, сказать «извини, я не хотела». Да. Это было. Надо видеть людей вокруг себя. Мы часто очень заняты собственной неудовлетворенностью жизни или какими-то собственными проблемами. Видишь, как другой человек отреагировал. Если он отреагировал, что ему тяжело сказать, извини, я не хотела, да, я не думала, прости меня сейчас. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее другой человек вас простит, потому что вы тут же решите эту проблему. Чем быстрее проблема решается, тем быстрее, тем легче это сделать. Но это не всегда сделать легко. Наши мудрецы знали природу человека. Мы сейчас говорим, как работать, да, с тем, что есть. Но есть природа человека. Когда ты не можешь, когда человек приходит муж, видит гору грязной посуды, ужасно недоволен тем, что жена дома с детьми и не вымыла посуду. Он начинает кричать, гневаться. Жена начинает ему объяснять, но ему невозможно объяснить, потому что она не слышит. Никто не говорит, что это правильно кричать на жену, или это неправильнее прийти, спросить, чем я могу тебе помочь, и стать мыть посуду. Но мы не идеалы, так же наши мужья, нельзя требовать этого. Да? Если он пришел уставший, для него грязная посуда – это как красная тряпка на быка. Это человек, который привык в доме, где у матери все всегда... Всегда как в аптеке, все идеальное, когда он начинает ругаться. Понимаешь, это не надо в тот момент ему не говорить, даже не надо оправдываться. Надо ничего объяснять. Нужно дать возможность человеку успокоиться. И сказать, я тебя понимаю. Это очень тяжело, потому что у нас внутри поднимается обида. Я дома, я работаю, я не дыхаю, я жду, что ты придешь, и я могу переложить на тебя немножко часть своих забот. Я могу хотя бы освободить руки, дать тебе ребенка. Я могу сама что-то сделать. Ты приходишь вместо того, чтобы мне помочь. Ты на меня кричишь. Женщина может сказать ему все, что угодно. Это то, что происходит, да? Муж приходит ужасно уставший, хочет отдохнуть. Жена ужасно уставшая дома, хочет отдохнуть. Да? Каждый приходит со своими ожиданиями. Он приходит с ожиданием отдохнуть, она приходит с ожиданием, что он даст ей отдохнуть. И поэтому тут точка конфликта. Значит, в тот момент, когда начинает ему говорить, Да, ты всегда так, посмотри, да, он только больше начинает ругаться, нервничать. Учитывая, если она в этот момент, она смолчит, не говорит человеку, не объясняет ничего, дать ему возможность как бы снять себе это напряжение, да, эту неудовлетворенность. Это. Мужчины, они, как правило, быстро зажигаются, быстро остывают.
Для этого нужно не брать столичную, чтобы не
лезть. Нахон, это работа. То, чем ты говоришь, опять работа. Но в тот момент, опять же, это может быть на уровне техник, это не обязательно на уровне какой-то глубины. Если ты знаешь в тот момент то, что мудрецы говорят, да, не реагировать, не убеждая человека в момент, когда он гневается. А подождать, пока он, да, и после этого там поест. Потом сказать, ты знаешь, я понимаю тебя, но вместе с тем мне сложно, когда ты кричишь на меня, потому что меня тоже вызывает, я очень на это обижаюсь. Если мы можем это выразить, если мы достаточно осознанны, то мы в тот же момент входим в них в диалог. А что происходит часто? Происходит часто, он обижается, он обижается за грязной посуды, она обижается из-за его криков. Они ставят так называемую киротум, да, эту глухую стену. Он идет в свою комнату с компьютерами, за, не знаю, за какой-то своей работой, за гемары даже. Она идет в комнату заниматься детьми, и все. Они не разговаривают друг с другом, они ссорятся. Это может быть день, это может быть два. Это хорошо, если это полчаса, час. И через какое-то время они ощущают, что им уже сложно начать говорить друг с другом. Потому что прошло много времени, и чем больше времени проходит между обидой и прощением, тем тяжелее потом вернуться, потому что это уже обида на то, что не просят прощения, это уже обида на то, что... Обида на обида на обиду. Да? То есть накапливается много-много разных чувств. Поэтому прежде всего то, что мы говорим, не накапливать, быть достаточно осознанным, что происходит со мной, что я ощутила, какое чувство. Очень хорошо иметь дневник. Дневник записи, я когда давала уроки эмоциональной интеллигенции, это одна из вещей, связанных с эмоциональной интеллигенцией, это понять, какое чувство меня охватило. Да, я обижена, на что я обижена, что меня обидело.
В принципе, обида это может быть тоже разочарование, не то, что тебя нравится, что-то
связано,
это
именно
разочарование.
Да. Если это может, это не обязательно, чтобы было с детством. Если мы можем определить, насколько глубокая обида. По нашей реакции, если мы страшно обиделись, и нам очень больно, и нам совершенно невыносимо, а это всего лишь там какое-то слово, да, значит, это какие-то накопленные вещи, да, годами, какие-то глубинные вещи, связанные с каким-то глубинным подсознанием. Если это вещь, которая моментная, и это не было, значит, это какие-то вещи, которые происходят здесь сейчас, которые достаточно легко решить.
Получается, что если это само по себе, как любая, то, что мы обижаемся,
безусловно, это то, что я сказала вначале.
Но потом сосед, допустим, повел себя некрасиво, поэтому мы обижаемся.
Безусловно, поступок человека, у человека есть свобода выбора. И поступок человека часто бывает недостаточно корректный. Да? Но если мы верим, что миром управляет Всевышний, и Всевышний посылает человека, который нам показал, на какую-то точку, которую она есть, на которой мы работаем, то даже эта обида, она для чего-то. Да, это то, что делают большие люди, да, большие рабоним. Они не обижаются на человека, они смотрят, что произошло с ними. Да, как он, мы должны, как бы, как в общем-то сказано, что делать, не спрашивать лама, почему, а лима, да, для чего. Как я должен был бы отреагировать на эту обиду? У меня был недавно случай, где мне очень... человек, который мне казалось, что я очень помогла, меня как-то обидело. Да, я почувствовала, что меня обидели. Мне было очень тяжело. Я должна была пройти какой-то путь, разобраться, откуда эта обида, почему я так отреагировала. Пседер, ну, он так помог. Почему должна быть неблагодарной, почему это должно быть как неблагодарность? Да, нужно было пройти какую-то свою работу, то, что сделали, потому что мы даем какую-то свою собственную трактовку этой ситуации. Да? Эта трактовка, она нам мешает посмотреть на объективную реальность. Есть очень хороший тест, как, даже не тест, а как, это одна из часть техники, посмотреть, насколько мы субъективны или объективны к тому, что произошло. Например, если бы то, что произошло, эта ситуация, да, произошла не со мной, а с другим человеком и в каком-то далеком месте. То есть снять момент личного. Насколько эта ситуация, например, если бы зашел не мой муж, а зашел бы чужой человек и сказал бы там, у вас, знаю, там, грязная посуда, не знаю, или он бы отреагировал на... Или зашел бы не ко мне, а зашел бы в какой-то другой дом. Не мой муж, а зашел бы в другой дом. К этой ситуации зашел человек в другой дом, да и сказал, ой, у вас такая грязная посуда. Сама ситуация, она очень болезненная?
Нет.
Он прав. Вы совершенно правы. Он прав. Он прав, потому что есть... Не, ну не важно, то есть это неприятно, но в принципе это знак того, что можно встать и помыть посуду в любой момент, да? Это не обязательно знак, что нужно обижаться, что я плохая хозяйка, и что я ничего не умею, и что вечно он говорит мне, что я ужасная хозяйка, и что я хуже его мамы. Нахон? То есть что может быть в душе у женщины в ее голове? На одну только фразу «почему не вымыта посуда?» Может быть, целый такой вот монолог внутренний, да, почему мне это говорит, и зачем мне это говорит, и это самое. Пусть он идет к своей маме, пусть он к своей маме, да.
Я очень сильно устала, и у меня нет сил тебе чего-то отвечать. До свидания.
Все. Успокаивай.
Это помогает?
Помогает. Очень часто.
Смотрите, у каждого, да, в каждой паре есть какие-то свои патенты, что...
Тогда он начинает, во-первых, я говорю, это спокойно, тогда он начинает понимать, что я, наверное, тоже устала.
Нахон. Спокойствие, прежде всего, оно тут же успокаивает свой спокойный голос. Это одна из вещей, которые наши мудрецы говорят, что можно успокоить гнев, это спокойный голос. Голосом очень многие вещи можно решать. Это очень тяжело, потому что, опять же, это нужно очень хорошо управлять этим. Но голосом, спокойным, тихим голосом можно тут же уладить обстановку. Да, я понимаю, может быть, да, я понимаю. Да, я понимаю, в этот же момент он тут же успокаивается. И ни в коем случае не оправдывается, потому что оправдание наоборот. Оправдание – это человек хочет, чтобы последнее слово стало за ним. И тогда это еще больше разжигает огонь. То есть то, что хочет муж, я знаю, скажем там, или какой-то, или преподаватель от своей ученицы, да, то, что он хочет, чтобы человек признал, что он не прав. Прав он это или не прав, что он этого хочет, это не имеет значения. Да? Он должен признать, что есть реальность, грязная посуда. Да? Она должна признать эту реальность. Но если начинаешь говорить, да, ну посмотри, ну что, во-первых, она беседер, а посмотри, у моей соседки вот такая гора, и муж слова ничего не говорит.
Нет, помогает.
Нахон? Любой помогает, то, что я говорю, помогает это... То, что говорят мудрецы, в этот момент не объяснять, не говорить, дать возможность этому чувству, это чувство гнева, да, это гнев, дать ему пройти, и, как правило, если не мешает этому чувству пройти, оно очень быстро проходит, и потом спокойно поговорить. Опять же, мы сейчас говорим о том, как научиться прощать, то есть освобождаться от негативных чувств, от обид, от вещей, которые ложатся тяжелым грузом и вызывают... Кроме того, все эти обиды, которые мы держим в себе, они забирают очень много сил. Знаете, есть люди, которые такие вот закрытые, скованные, не очень общительные, не гибкие по жизни. Вы, наверное, встречались такие. Это люди, которые много в себе держат. Они иногда ходят очень скованные. Да? Это люди, которые держат в себе очень много боли, неудовлетворенности, да, обиды. Опять же, не всегда, не знаю, есть люди, у которых проблемы с моторикой, не знаю, но как правило, да, это забирает очень много сил. Мы держим себе на совершенно неосознанном уровне. Это не то, что я как бы знаю, что я держу, но я держу в себе для того, чтобы тайны, которые у нас есть, какие-то тайны, какие-то глубокие внутренние вещи, какая-то недосказанность. Я там у меня была одна девочка, которая в очень плохих отношениях с своим отцом. Настолько плохими, настолько она его ненавидит, что она не могла даже говорить о нем. И к чему я говорила? Сейчас я.
А девочки, которые плохие?
Нет, до этого я. она даже не могла говорить о нем. Она живет обычной жизнью. Вышла замуж, хорошо, все хорошо. Почему она обратилась за консультацией? Потому что она видит, что на сердце на своего мужа абсолютно беспричинно. У нее есть какая-то недосказанность со своим отцом, и эту недосказанность она переводит на своего мужа. То есть мы говорили уже, как бы, что наши отношения с семьей — это как бы прототип отношений с миром и отношений с близкими людьми. Если были какие-то сложные отношения с отцом, и какие-то непереработанные, то может быть, какие-то сложные отношения или сложные с будущим мужем. То есть эти вещи, их надо очень важно перерабатывать. Это не то, что они роковые. Если это было, то так и будет. Да? Это просто сигнал тому, что их надо переработать. И мы с ней работали, как бы говорили, как она написала ему письма. Письма, которые не отправлялись, письма в стол, да, написала, она выражала. Сначала написала, вытаскивала очень много гнева. Я сказала, ты можешь употреблять все слова, которые ты хочешь. Самые нецензурные, самые ужасные, самые тяжелые. Только вытащи эти слова изнутри, да, вытащи их, напиши, а потом прорви это. И так она делала много раз. Много-много раз. Она писала, потом нарвала. А потом написала какое-то более цензурированное, да, с цензурой письмо, в котором она как бы пыталась им объяснить, что она чувствует. Она опять же его не отправила. Потом невозможно было с ним создать диалог. Очень хорошо, когда можно человека посадить рядом и поговорить с ним. Это хорошо для вас, для другого человека, но не всегда можно посадить человека рядом. Его невозможно было посадить, потому что он не хотел ее видеть, не пускал ее в дом. У них был очень большой конфликт на религиозной почве, из-за того, что она прошла гиюр. Ну, не важно, то есть была какая-то сложная. И невозможно было его посадить, да, но с другой стороны, это гнев, это неприятие, это ужасно, это было очень глубоко у нее внутри, она должна была с этим как-то переработать. И я думаю, я надеюсь, что сейчас она не живет в Израиле, она живет в другой стране, что ей удалось это сделать в какой-то момент, потом написать ему письмо и отправить, или, может, в какой-то момент сесть. Мы начали с ней обсуждать, как можно найти эти точки оправдания у него. Я начала рассказывать, что он сирота, ее папы, что он из очень тяжелой семьи, он никогда не видел ласки и любви. И что мы как бы нашли много вещей, которые были как бы оправданием этому. То есть вот это вот, то, что мы говорим, не держать внутри, это любая вещь, которая есть, ее нужно как можно быстрее решить, то, что говорит Ора, и закончить так называемый unfinished business, да, есть этому даже название. То есть какая-то вещь, какой-то конфликт с человеком, или ты пишешь ему, или ты сажаешь его рядом, или ты через какого-то третьего лица говоришь с ним, но ты с ним улаживаешь эти отношения, да, ты их не затягиваешь. Потому что затянутые отношения, я знаю людей, которые годами не разговаривают с родителями, годами. У которых страшная обида на какие-то ошибки родителей в детстве. Обида, которую они даже не могут себе представить, что они могут ее простить. То есть настолько это глубоко, и настолько это не... И они даже не готовы это обсуждать с родителями. Или еще как бы работать по какой-то технике, потому что это настолько болит, что они не могут даже подойти к этой точке. Я хотела бы как бы перейти к каким-то техническим вещам, к техникам, да, как можно сделать. Значит, прежде всего, почему мы обижаемся, это потому что задето наше эго, да, задета наша личность. И прощение – это способность преодолеть это ощущение приниженности. Да. Нам очень тяжело жить с этим чувством. Значит, есть такое упражнение, вы хотите писать или... Я не взяла, у вас есть листы. Ну, можно как бы... У всех этих упражнений есть какие-то общие вещи. Может быть, я в следующий раз принесла бы, или, может, дать потом уже готовые листы. Да.
Сейчас не стоит.
Сейчас не стоит. Я вам скажу, в общем...
Здесь такой вопрос, может,
принести. Значит, есть ряд упражнений, да, как с этим работать. Значит, есть такое упражнение, это первый пункт, это вспомнить, как кто-то вас простил, и как вам было это приятно, когда вас прощают. Ощутить это, вот это ощущение, как приятно, когда вас прощают. Простить самого себя, написать письмо самому себе, в котором мы признаемся в каких-то вещах. То есть очень важно во всем процессе прощения понять, что произошло, да, кому я хочу, например, простить. Я хочу простить такому-то человеку за что? То есть сделать понять прощение более конкретным, более специфическим и конкретным. Я не просто прощаю всему миру и всем друзьям и родителям, да, я прощаю конкретного человека за конкретную вещь. Я прощаю, прощаю своему папе за то, что он не давал мне видеться с мамой, например, да, как эта девушка, например, да. Прощаю за то, что дальше. Это уже другая система. Но здесь, прежде всего, это то, что мы говорим. Значит, написать письмо самому себе. Прощение самому себе тоже письмо, да? Письмо самому себе. Мы пишем, у нас понятие дневника, оно очень позитивно. Есть люди, которые ведут дневники, это очень хорошая вещь, потому что здесь возможен диалог со своим внутренним «я». У нас все время внутренние диалоги. Мы все время говорим сами с собой. Но эти диалоги, они как бы ни к чему не приводят. То есть это хорошо, это в любом случае хорошо. Но, в смысле, диалоги внутри себя ни к чему не приводят. То есть хорошо вытащить его и увидеть, что происходит у меня внутри. Вытащить свою субъективность и сделать ее более объективной. Если я вытаскиваю ее наружу, я могу посмотреть на себя, на свое состояние извне. Когда оно все время у меня внутри, мне очень тяжело понять, что со мной происходит. Поэтому любой способ вытаскивания себя наружу через творчество, через искусство, через письмо, через дневник, через разговор – это способ понять самого себя. Да-да.
Очень давно веду дневники, и пишу стихи, и много-много вот этого всего, да, связано с этими ощущениями. И много лет это ни к чему не приводит. И недавно я узнала, что, наоборот, если ты пишешь этот негатив, который из себя исходит, пишешь его на бумаге, ты его проецируешь постоянно.
Где вы такое слышали? Нет, этот негатив, он у вас есть. Вы, наоборот, вытаскиваете наружу, и вы пытаетесь от него избавиться. Он негатив, он не взят с Луны, он взят изнутри вас. Вы можете эту бумагу порвать, вы можете выбросить. Вы должны... Смотрите, просто дневник – это хорошо, но это недостаточно. Это важно посмотреть, какие у вас чувства. Что происходит с вами внутри? Вы можете посмотреть, что я чувствую. Да? Я чувствую ужасную обиду, меня обидели. Кроме того, когда пишете дневник, вам уже становится легче. Вы можете просто этот негатив не оставлять его, если он очень негативный, а просто его порвать. Потому что держать в доме какие-то очень тяжелые вещи, действительно тяжело, это как-то влияет. Написано, это то, что, наверное, имели в виду. Но вытащить от себя это всегда лучше. Это терапия. Опять же, если вам это не хочется, и вы есть какие-то очень тяжелые раны, когда они находятся очень далеко, они вас не тревожат, и тогда не надо их вытаскивать. Что-то очень тяжелое, которое вас не тревожит, которое сидит очень глубоко, и она никому не мешает, иногда ей нужно вытаскивать, потому что тогда вытаскиваешь этот кусок Пандоры, тогда не знаешь, что с этим делать. Но большая часть вещей, которые у нас есть, они влияют на нас, они влияют на нашу жизнь, они портят нам настроение, мы каждый раз сталкиваемся это в новом контексте, в новой ситуации. И поэтому через дневник или через какое-то письмо мы больше начинаем осознавать, что происходит с нами. Поэтому просто написать это важно, но это недостаточно. Нужно посмотреть, что я могу с этим сделать, как я могу реагировать иначе. Что меня обидело, почему меня это обидело. Просто больше узнать о самой себе. Да, это информация. Это какая-то определенная информация о самой себе. И кроме того, возможность посмотреть на себя со стороны и хорошо посмотреть потом тоже. Вы потом посмотрите, где вы находитесь сейчас. То, что вас волновало тогда, вас вообще совершенно не волнует. Когда-то я читала, что Бресловский Рэбе сказал одному хасиду: вот ты гневаешься, тебе тяжело, ты обижен на кого-то, да? Представь себе, что будет вот в этом месте и с этим человеком через 50 лет. Насколько это будет важно? То есть есть какие-то вещи, которые минутно, они тоже уходят. И когда вы смотрите на ваши написанные строки, там, какое-то количество дней, лет назад, вы понимаете, что вы уже на другом месте, что вас уже эти вещи не волнуют. Вы проходите какой-то собственный процесс, и вы можете его наблюдать. Когда внутри вас, вы очень многие вещи не замечаете. Значит, написать письмо самому себе, в котором напишите, что произошло, какие последствия. Это если вы что-то сделали какое-то неправильное. Например, вас обидели, вы ответили, да? И написать, извиниться перед самим собой. Написать «я сожалею». Вообразите очень хорошее средство, как бы избавиться от многих вещей. Это то, чем пользуется очень много, это визуализация. Это визуализировать какое-то событие. Визуализация – это представить себе воображение, что вы встречаете этого человека, и вы его прощаете. Да? Вы говорите: вот, я тебя прощаю, вот вы обнимаетесь. И в тот момент, когда вы можете себе воображение представить, что вы обнимаете человека, и вам хорошо от этого, значит, это признак того, что вы его простили. То есть воображение – это очень сильная вещь, и можно ее направить как бы в правильное русло. Это представить, что вы встречаете человека, как вы это делаете, как вы прощаете, вы как бы внутренне себя уже виртуально готовите к какой-то к реальности. Если вы знаете человека, который простил другого, можете спросить, как он это сделал и что он при этом почувствовал. Всегда хорошо набраться опыта других людей, как они это делают, да, как они прощают других людей. Иногда бывают очень тяжелые ситуации. Дать какую-то эмпатию этому человеку, как вы говорили, найти этот кавсхуд, этот эмпатию, понять этого человека, как ему тяжело, какое детство, как ему было плохо. Найти какие-то оправдающие вещи. То, что вы сказали, меньше думать об этом. Это тоже. Есть какие-то вещи, когда ты можешь отвлечься, у тебя это проходит, потому что только здесь это не накапливается, да?
Если какая-то очень тяжелая обида, какой-то человек, который очень тяжелый, то есть я готова его простить, но я понимаю, что не могу его ни обнять, ни ничего.
Потому что сейчас мы будем говорить. Это потому что, если тяжелая обида, это талих, это процесс. Это невозможно только сказать слиха и все. Или я тебя прощаю, это все.
Я понимаю, что он, наверное, не совсем здоров.
Сейчас мы дойдем до этого, значит, да. И если возможно, восстановить связь с этим человеком. То есть это одна система, то есть прежде всего написать письмо самому себе, вспомнить, когда вас кто-то простил, и как это было приятно, вообразит, визуализирует прощение, дать эмпатию, меньше думать, восстановить связь с этим человеком. Есть еще одно упражнение, нужно... Это такой более духовный такой подход, религиозный подход. Я думаю, что, может быть, он вам понравится. Опять же, нужно знать, что все происходит от Всевышнего. Да? И что все, что мы видим, все, что мы получаем, это для чего-то. Да? И нам необходимо это как школа жизни. Мы можем сделать вид, что мы не замечаем, мы можем сделать вид, что это не для нас. Мы можем отреагировать как-то агрессивно, а можно это воспринять как учеба, да? Чему это меня может научить, что я могу выучить из этой ситуации, и какая должна быть правильная реакция на ситуацию, что я должна выучить благодаря этой обиде, что я могу из этого, да, максимально вынести. Посмотреть на человека, который нас задел, как на цельного человека, и что у него есть свои испытания. То есть посмотреть, человек по своей сути, он очень многогранен. Когда нас обижает, когда мы гневаемся, мы видим какое-то одно качество. Да? Он предатель, он изменник, он злой человек, да? Он нечестный человек. Мы тоже даем это то, что происходит с лашон ра. мы человека выводим на уровень животного. У животного у него всегда есть одна функция, потому что у него нет божественной души. У него есть только функциональная животная душа. И поэтому животное, да, животный мир, он как бы плоский, он функционирует. Кошка там чистит себя, там, зайчик он бегает, да, то есть они, у них есть какое-то функционирование. Человек, он многогранен. И поэтому, если мы представим, что человек многогранен, что у него есть не только это плохое качество, у него есть много хороших качеств. И что у него свои испытания в жизни, ему не просто. То есть, опять же, стать в каком-то плане адвокатом, что он сложное существо, много сторон, найти ему оправдание. Опять же, третье, это то, что я сказала, это проверка объективности этого поведения. Вывести это лично из лексикона. Мы часто реагируем очень и очень лично. То, что сказала Ура, да? Что он совсем не думал задеть меня. Он сказал это вообще, я это восприняла, как будто бы это моя личная обида, да? Или кто-то не понравился урок, ушел с урока. Беседер, так ему не понравился урок. Беседер, почему я должна воспринимать, например, да, или как-то лично, что меня задели? У меня есть право. То есть у каждого мы часто воспринимаем, насколько мы чувствительны, мы воспринимаем очень и очень лично. И с этим нужно очень работать. Потому что вещи иногда бывают просто в воздухе, они не связаны вообще с моей личностью. И вот эта проверка на объективность – это очень важная вещь, да? Если бы это было далеко, если бы это было с каким-то другим человеком, как бы эта ситуация нету выглядела? И тогда у вас есть возможность, опять же, посмотреть на ситуацию со стороны. Не быть внутри, не ощущать это очень как бы… Вспомнить очень хорошая вещь, тоже вспомнить случай, когда мы поступали подобным образом. Это самая большая… Это самая большая школа. Потому что обычно нам возвращается то, что мы когда-то уже сделали. И если нас кто-то обидел, надо вспомнить, обижала ли я когда-то кого-то так же. И справиться в этом месте. Потому что, как правило, Всевышний нас учит через поступки других людей, где мы были неправы. Да? Медак и нагид меда. Поэтому это очень хорошая такая вот... И последнее – это прощение. Мы прощаем другому не потому, что обида маленькая. Нас, может быть, очень обидели. А потому, что мы большие. Это очень такой вот хороший, правильный, здоровый подход. Да? То есть обида может быть большая, но мы больше этой обиды. Да?
Любим этого человека, как мы больше, чем...
Или мы любим этого человека, или мы прощаем ему, потому что мы понимаем, что мы великодушными могут быть только самые большие люди. Да? Говорят, что самые маленькие судьи, они присуживают большие сроки. И амнистию может дать только президент. То есть по-настоящему амнистию дать человеку как бы свой может дать только большой человек, человек, который переработал свои чувства, который может по-настоящему простить. Опять же, поменяйте свою точку зрения, превратитесь из жертвы в победителя над своим «я». Опять же, мы, когда мы живем на уровне «меня обидели», «не сделали», да, «мне навредили», «испортили мне жизнь», «родители испортили мне жизнь», сколько там… У меня есть невестка моя, которая… Слава Богу, хорошая мать, это моя свекровь, она очень хорошая женщина. Она говорит, ее подруги, моей невестке около 70 лет. Она говорит, мои подруги, то есть ее подруги в районе 70 плюс лет, жалуются, какие у них были плохие родители. То есть тебе 70 лет, ты уже бабушка, твоих родителей давно уже нет. Они живут с этим ощущением жертвы. Я жертва. Неправильное воспитание, не додали, не дополучили. Да, человек, если он не работает над своей этой жертвенностью, он и остается. То есть распрощаться с быть жертвой и стать тем, который побеждает над этим, да, победителем. Опять же, это то, что вы сказали, если глубокие раны, это
предательство, обман.
Махо. Да, но для того, что, опять же, есть конкретное предательство, есть конкретный человек. Когда мы говорим об общих вещах, нам тяжело это сделать. Значит, то, что вы говорите, глубокая вещь, надо делать не один раз, вот этот процесс, который мы говорили, делать много раз, делать даже несколько раз в день. Делать в течение 7 дней, 23-21 дня. Делать как цикл. Потому что за один раз это недостаточно. Это определенная работа с своим внутренним миром. Это не происходит очень быстро. Вещи, которые вы сказали, легкие, незначительные, да, ты их ты сделал, ты их забыл, ты пришла дальше. Вещи, которые очень глубокие, обито глубоко, и легло на что-то очень-очень болезненное, чувствительное, это занимает время, пока человеку удается простить.
Но это все-таки идет больше со стороны человека, который что-то делает. Потому что ты имеешь в виду время тоже. Если не просто там серьезно себя понимаешь, там это все, ну извини. Понятно, что для меня это останется разочарованием этого человека, обидой. Но если как бы человек начнет говорить об этом, вот, как-то серьезно переживать эту ситуацию, как бы поймет, почему он меня обидел. Мне кажется, так намного проще тоже
простить. То вы совершенно правы, но вы прощаете не только ради него, вы прощаете ради себя. Это нужно хорошо знать, потому что тем, что вы не прощаете, ради него это само собой, потому что это важно, когда есть кто-то, кто тебя не прощает, это нехорошо для самого человека. Это то, что называют так «пода». Да, это что? Это я скажу, любое непрощение – это связь, это вы держите связь с этим человеком. То есть, если, например, как я помню, Юдит Каплан, Зихрону Левраха, рассказывала, она работала в Эмбайт, в Бетульпене, и она рассказывала, что девочки, у которых хорошие семьи были, и у которых были хорошие отношения с родителями, приезжая в Израиль, они очень хорошо устраивались. Они очень хорошо делали этот процесс отделения. Те, у кого были сложные отношения в семье, они не могли отделиться от родителей. Это, казалось бы, парадоксально, потому что если у тебя плохие отношения, то ты убегаешь, и все решается. Но мы говорим о внутренней эмоциональной связи, мы говорим не о физической. Потому что в тот момент, когда ты не прощаешь человека, ты держишь эту связь с ним через гнев, через ненависть, через злость. Да? Ты держишь эту связь, и ты не отпускаешь его. И тогда тебе очень тяжело, как бы, я не говорю уже о силах, которые ты уходят, тебе очень тяжело быть самостоятельной личностью, да, если ты не прощаешь родителям, то ты все время с ними. И эта обида, она как бы все время продолжается. В тот момент, когда связь сохраняется, то мы все время себя раним. Мы продолжаем все время себя ранить. Мы могли давно же отпустить, забыть об этом. А мы продолжаем держать эту веревочку, которая держит нас с человеком, который продолжает нас ранить, потому что эта обида, она внутри нас. Хотя человек может быть далеко.
Если мы не обижаемся, а просто постарались его забыть.
Да, если вам это удалось, очень хорошо, но мы часто забываем голову, а здесь это остается. Опять же, если я иногда не могу простить самому себе, мне очень тяжело простить самому себе, значит, я держу за свое убеждение, кто я такая. Я несовершенный человек. Ну, понятно, мы все несовершенные, это часть это нашей природы. Да? Но я там, это самое, представь себе, я считаю, я несовершенная хозяйка. То есть я не смогу никогда стать ее совершенной, если я все время держу эти убеждения при себе. И я все время себя буду грызть, что я недостаточно совершенна, не такая, как соседка, как другая соседка. Мы все время сравниваем себя. От этих сравнений нам все время становится плохо, потому что кто-то всегда лучше, хуже кто-то, да, мы всегда видим, что кто-то есть лучше, и тогда мы всегда не в выигрышном ситуации. У меня есть соседка, у которой фамилия Наки. Наки – это на иврите чистая. Она супер чисто плотная. Но у этой соседки, у нее есть подруга, у нее другая фамилия, но она еще более чисто плотная. А у той есть еще подруга, у которой она вообще пример для всего.
Это
не всегда болезнь. Нет этому предела. Да? И если мы будем все время все сравнивать, то мы будем всегда собой недовольны. Всегда. Говорят, что человек должен в духовном плане смотреть на тех, кто выше тебя, а в материальном на тех, кто ниже тебя. Э-э- есть хорошая вещь, опять же, если обиды, которые долго, которые тяжелые, да, если обиды тяжелые, и вы не можете простить, то лучше, может, пойти к специалисту или сделать это вместе с кем-то, не одному. Например, можно поговорить, обычно это делают с консультантом, психологом, если у вас есть подруга, которую можете поговорить с кем-то о чувствах тяжелых, поговорить об этих чувствах, не держать их внутри, да. Это хорошо сделать все-таки с реальным человеком, если это очень глубоко. Рассказать о тайнах, о которых никто не знал. Опять же, знаете, какой-то. И задать себе вопрос, что я больше всего хочу, но боюсь спросить, и что я больше всего хочу, но боюсь, что узнают о том, что я хочу. То есть какие-то очень-очень глубинные вещи, которые нас мучают. То что я больше всего хочу, но боюсь спросить этого. Да? То есть это какая-то, это поднять какие-то. Лучше сделать это с каким-то человеком. Или со специалистом, или с каким-то человеком, который может понять вас и помочь вам. Есть, не знаю, ли вы пишете, есть просто еще системы. Очень. Здесь у меня. Опять же, я принесла, здесь еще есть Луиза Хей, что она предлагает. У нее своя система, как избавиться от... Сколько у нас времени еще есть? Сколько у нас времени еще есть, Ари? Например, у нее есть такое упражнение. Написать себе, я гневаюсь на за это. Я чувствую это и это. Я ненавижу это за что-то, да, то есть быть очень-очень конкретным. То есть мы можем работать, если вы захотите, я могу просто подготовить, потом и как-то распечатать отдельное упражнение. Но важно быть как можно более специфическим, конкретным, да. Что я чувствую, на кого я сержусь и за что. Да, то есть не бояться вытащить это из себя и работать с этим. Это... Я хотела, так как действительно у вас есть еще одно упражнение. Опять же, я думаю, что сейчас, как бы, если вы не пишете, нет готовы, это не полезно. Но я думаю, что то, что мы говорили, что прежде всего... Что, надо заканчивать, Рыбарь? Сколько у нас есть времени? Сколько времени еще? Они ограничивают, да. Ага. Прежде всего, то, что мы сказали, что мы обижаемся, и нам тяжело простить кого-то, и... потому что у нас низкая самооценка. То, что вы говорили, что часто мы плохо о себе думаем и плохо к себе относимся, и мы говорили о том, как работать с этим. Прежде всего, есть такое, то, что называется дневник моих достоинств. Да? Это вещь, которая может помочь поднять ту же самооценку. Написать в этом дневнике мое умение, мои способности, мои достоинства. Обращать внимание на успехи, ставить цели, мечтательные или реальные. Это даст вам чувство реализации, чувство гордости, что вы можете что-то делать, да? Нет. Это нет. Это вы. Почему? Мое умение, то, что я могу. Почему должно быть заносчивость? Заносчивость, когда вы ощущаете, что вы выше кого-то. А когда вы ощущаете собственную ценность, это вам Всевышний это дал? Вместо реакции на что-то действовать. 31 день говорить положительную фразу о себе. Заниматься тем, что ты любишь. Определение, какое определение любимой работы. Это чем ты можешь заниматься даже без денег. Вы можете так определить, или работа вам нравится. Определить, чем я больше занимаюсь. Тем, что я люблю или не люблю. Заниматься собой, косметикой, здоровой пищей. В жизни нет проблем, в жизни есть задачи. То есть это вот такая вещь, как можно себя подготовить к тому, чтобы быть менее ранимой, быть более осознанной, да, научиться прощать, быть чувствительной к другим людям, да, быть евреем, быть человеком. И как бы вот расти по мере тех ситуаций, которые нам предлагает Всевышний. И понимая, что все испытания, все обиды, все, что мы получаем из внешнего мира, это план Всевышнего, и он нам дан для того, чтобы мы работали с этим. А? Опять же, не ощущать себя жертвой или страдалицем, или кем-то, да, вот Алам Тикун, я такая вот бедная, несчастная, должна себя. А ощущать тем, кто действительно что-то делает своими руками, делает правильные выборы. Я понимаю, но каждый по-своему это воспринимает. Есть те, которые ходят, страдают, жалуются на жизнь и говорят, ой, Алам Тикун, тяжелая жизнь, тяжелая. Есть те, которые говорят, да, я как бы делаю то, что я могу в этом мире, да. У вас есть какие-то вопросы еще?
Вот вы говорили про глухую стену, да? По сути, это может быть с любым человеком.
С любым человеком, нахан.
Вот как стоит вот, как бы заговорить с этим человеком? То есть обращать внимание, если желание помириться, да? То есть сразу говорить о проблеме или вот...
Смотрите, прежде всего, безусловно, можно проделать все эти процессы, которые мы здесь говорили, но... И вот то, что говорит Ора, это правильно. Преодолеть себе, начать говорить. Потому что чем больше вы не будете говорить, тем тяжелее начать. Опять же, но очень сложно. Конечно, конечно, безусловно. Вопрос только, если вы обиделись очень, и вам тяжело говорить, дайте себе время. То, что я сказала, что кипящей кастрюле нужно дать время остыть. То есть мы не автоматы, мы люди. У нас есть наше сердце, у нас есть наши чувства. Но, как правило, нужно работать над тем, чтобы забывать, не помнить. То, что мы говорим, да, злопамятные люди. Это люди, которые держат в себе это зло. Почему они это держат? Как правило, они мстят другому человеку. Сказано, что нам запрещено мстить. Мы можем себя защищать, но запрещено мстить. Почему человек хочет это мстить? А? Где предел? На своей территории. Я защищаю себя на моей территории. Мстить, когда я хочу сделать плохо ему. Потому что я хочу восстановить справедливость в мире. Корень мести – это я хочу восстановить справедливость в мире. Но справедливость в мире должен восстановить Всевышний, не я.
То есть по отношению ко мне, если человек что-то делает, я могу себя защищать?
Безусловно. Но это, опять же, если ты не делаешь это я должна себя защитить, потому что это меня... Но опять же, невозможно все время жить в состоянии защиты.
Ну,
мы должны...
Мы должны... А если не знаешь, то вот эта вот обида, она, на самом деле, мешает. Меня обидела одна женщина очень сильно. И она, мне кажется, она это даже не понимает. И что я делаю? Перестала с ней здороваться. Я себе... Это было в гневе, а теперь я не люблю себя. Я считаю, что это очень нехорошо мне. Я каждый раз, когда вижу, мне очень нехорошо от этого. Но начать с ней здороваться я не могу. И она уже первая тоже отворачивается, потому что она знает, что я с ней перестала здороваться.
Найдите случаи, когда вы можете, я не знаю...
Я как бы уже поняла, осознала и понимаю, что... Это...
Найдите случаи, когда можете первой подойти и сказать... Или, не знаю, может, какая-то симха будет, может быть, будет какая-то радость, или будет какой-то повод. Это работа, это непростая работа. Это непростая работа. Можно подойти и как-то невзначай сказать, или принести, или, может быть, мишлох манот. Говорят, что мишлох манот, они не важны именно для того, чтобы помирить человека с человеком. И мишлох манот нужно давать тем, кому... Найдите какой-то повод. Потому что чем дальше, тем это тяжелее. Чем быстрее вы это сделаете, тем это лучше. У меня была такая ситуация с одной соседкой. Она сама перестала, видно, какие-то дети как маленькие, они дерутся, ругаются. И есть люди, которые не обращают на это внимания. Дети – это дети, они сами разберутся. А есть соседи, которые воспринимают как личную обиду, если их ребенок, там, ребенок чей-то побил их ребенка. И она не разговаривала там с большей частью соседей. Такая немножко проблемная, она не очень здоровый человек. И она не разговаривала. Я вижу, она вышла, и она не смотрит. Я подошла, так похлопала, причем сказала, ой, я видела твоих детей, такие замечательные дети. И она так расцвела. И она сказала, и твои. И так она была такая счастливая, что я подошла к ней. Это было такое, это преодоление.
Она уже боялась просто как бы выйти.
Да, и каждый раз она так улыбается, сейчас все время здоровается. Это не просто, это преодоление. Но в какой-то момент это даже пожалеть человека. Вместо гнева сменить гнев на пожалеть человека и пойти навстречу ему. В конце концов, что нам нужно? Подойти и сказать «шалом, как дела там?» Это не какой-то подвиг, это просто преодоление вот этих своих негативных чувств. И если вы говорите «тикун», то это наша работа, все время работать над тем, что нам тяжело. Но опять же, можно готовить себя к этому, можно сделать какой-то процесс здесь. Можно здесь есть, вот у Луизы Хей есть фразы, позитивные фразы. Я, например, готова, я могу быть готовой простить ее, если вы не готовы. Да, я могу быть готова через какое-то время простить ее. Делать какое-то себе промывание. Так вы сделайте это, подойдите и сделайте. Ну что может быть самое страшное? Что может страшно, что она не поймет то, что вы сделали, она отвернется. Без этого скажет, извини, может, сказать просто извини, или наоборот, извини, что я с тобой. Без этого, но есть какие-то вещи, что вы можете тоже сказать, я не знаю, обидела. Ой, мне жалко, что я тебе не видела давно. Говорят, сказано в Рабейну Бахаей, в наши мудрецы говорили, что очень важно сказать человеку, я тебя прощаю. Что говорят, что Юсеф не сказал братьям, я вас прощаю. И из-за этого Асарай Угай Малхот, 10 праведников, которые были растерзаны страшной смертью в Раби Акива и его соратники, то это были, как бы они расплачивались за грех братьев. То есть он должен был, есть такое мнение, он должен был сказать им, я тебя прощаю. То есть есть какая-то такая вещь. Можно про себя сказать. То есть есть много каких-то таких способов подойти к другому человеку, простить его. Видите, у нас здесь это одна небольшая, ведь сколько у меня разных систем здесь, это одна, я просто не хотела вас перегружать, потому что... Но басис, он как бы понятен, это... Понять другого человека на тему оправдания, прежде всего, если вы можете начать себя или продолжить с собой, но обязательно заняться собой тоже. Понять, где эта точка, где мне тяжело себя простить, за что я все время себя критикую, недовольна собой, не люблю себя. Работать с этим – это самое тяжелое. Работать с самим собой намного сложнее, чем работать с другими людьми. Поэтому как бы никогда не поздно это сделать. И часто, как бы, если родителями, если какие-то обиды с родителями, обязательно поговорить с ними, понять их. Потому что когда они после 120 лет уходят, это очень тяжело оставаться с ощущением, что ты не договорила, не досказала, не допоняла. Поэтому очень важно эти вещи решать, не накапливая их. Как можно быстрее появляется какая-то вещь негативная, избавляется, блин, накапливать негативные эмоции, обиды, злость, неприятие, да, работать с этим.
Спасибо.
Успехов вам, чтобы мы жили всегда только в радости, в любви, в приятии, в самом красивом и в светлом мире.
Mm-hmm.